Кто он, чемпион?
В воскресенье Сыроежкин встал рано. Не потому, что у него были неотложные дела. Просто утро выдалось настолько яркое, свежее после ночного дождика, что было бы глупо валяться в постели. В такое утро всегда чувствуешь, что случится что-то радостное или необыкновенное. Весь день будет длинным-предлинным, и очень далек тот час, когда позовут спать. В соседней комнате было тихо. И Сережка хотел незаметно ускользнуть из дома. Как можно осторожнее взялся он за тугой замок, но тот все же предательски щелкнул.
«Сережа!» — это мама зовет из соседней комнаты.
Услышала.
«Чего? Сходи, пожалуйста, за хлебом и не опаздывай на зарядку».
Зарядка бывает 8. Звучит горн, на футбольном поле стоит человек в красной майке. Это мастер спорта Акулыпин, он живет на 3-м этаже. Стоит и ждет, когда сбегутся ребята из всех подъездов. Потом пробежка, прыжки и игра в мяч. Как видите, зарядка совсем не скучная, и Сережка не собирается увиливать. А вот хлеб — это уже обязанность. Зачем ходить за ним, когда можно заказать на дом? Мама говорит так. Из воспитательных целей, чтобы он, Сережка, не разленился.
«Две булки!»
«Ну, конечно, ты же знаешь», — слышится из-за двери.
«Сейчас выясним. Одну минуточку», — громко говорит Сергей и усмехается, представив недоуменные лица родителей. Он берет телефонную трубку, набирает 3 нуля подряд. «Алло, справочная? Где я могу купить 2 свежие городские булки?»
«Где вы живете?» — бесстрастно спрашивает автомат.
«Липовая аллея, дом 5».
После нескольких секунд молчания автомат тем же тоном произносит: «В вашем доме есть булочная».
«Спасибо, что напомнили», — еле сдерживая смех, отвечает Сыроежкин. «Что он сказал?» — кричит отец. «Что булки еще горячие, и чтоб вы не опаздывали на гимнастику».
«А мы ни разу не опоздали», —
хором отзываются родители и смеются над шуткой Сережки. Верно, на эту гимнастику все взрослые идут охотно, даже пенсионеры. Поднимаются в лифтах на 10-й этаж и выходят на крышу. Там, как во дворе, цветы, кусты, а посередине площадки и спортивные снаряды. Пенсионеры, конечно, на кольцах не подтягиваются, только приседают да машут руками. Зато Сережкин отец здорово крутит солнце на турнике и забрасывает в кольцо баскетбольный мяч. В такую рань во дворе не было ни души. Поболтать было не с кем, поэтому Сыроежкин решил идти в самую дальнюю булочную. Может, кого-нибудь встретит или увидит что-нибудь интересное. Сережка медленно вышагивал под тенистыми липами. Со стороны можно было подумать, что он погружен в свои мысли. Но это не так. Он играл, шел по знакомой улице, а видел ее совсем новой. Вот посажены деревья. Вчера их еще не было. Тоненькие, совсем палочки и без листьев. Ну ничего, скоро они наберут силу, зашумят на ветру. А вот бульдозеры наворотили кучу земли, равняют площадку. Пока вал не убрали, здесь удобно прятаться. Где-то слышен гул мотора. Надо закрыть глаза и угадать, обычная машина или воздушная. Надо быстрее угадать, пока шум неразборчивый. А потом проверить себя и помахать вертолету с шашечками на боку. Внизу за рекой видна чаша стадиона. Сережка смотрит на нее, но видит не стадион, а каменный стены римского Колизея. Сейчас он не семиклассник школы кибернетиков, он отважный гладиатор. На нем не штаны и куртка, а железные доспехи. Рычат в подземелье дикие звери, он должен схватиться с тиграми и львами и поразить их своим мечом, чтобы остаться живым. И он чувствует тоску, как тот гладиатор, который каждый день выходил на арену рисковать жизнью. Нет, пусть лучше будет стадион не Колизеем, а синхрофазотроном. Да-да, такой он и есть. Синхрофазотрон – самая большая в мире машина, круглая, как цирк громада. Внутри нее носятся частицы, из которых состоит атомное ядро. Конечно, эти частицы ни за что не увидишь простым глазом. Будь атом размером с футбольное поле, его ядро станет просто мячом. Только вчера Сергей слышал об этом на уроке физики. Но сейчас он не просто Сергей, он физик. Вот он берет фотопластинки, простреленные частицами, и под микроскопом видит следы, похожие на яркие пушистые звезды, и начинает размышлять. Чьи же эти следы? Какая частица пролетела? Загадочно. Вдруг ударяет ему в глаза солнечный луч, и он забывает, что минуту назад был физиком. Темнеют вдалеке стены Кремля, и их охраняет на высоком берегу стрелец Сыроежкин. Идет высокий старик с палкой. Да это сам Иван Грозный! Какой приказ отдаст он своему воину? Грозный остановился и спокойно спросил:
«Скажи-ка, дружище, как пройти к магазину «Миллион мелочей»?»
«Не знаю», — растерянно пролепетал Сережка.
То есть что я? Знаю! Прямо, прямо и налево!»
«Спасибо», — сказал, ничуть не удивившись, старик, и пошел. Медленно, спокойно, но уже совсем не как Иван Грозный.
Две булки были куплены в конце Липовой аллеи. На обратном пути, чтобы скоротать время, Сергей играл в вывески. Казалось бы, что тут такого? Прочти вывеску наоборот, вот и вся премудрость. Но при этом получаются такие странные слова, словно ты очутился в другом мире. «Акетпа», «Монурцаг», «Акцичмих». Тьфу ты, язык можно сломать. Сережка стал вспоминать фильм, который он видел совсем недавно. Очень интересный фильм «Встреча миров» про антимир. Начинается с того, как ракета с Земли подлетает к таинственной планете и пускает на разведку летающего робота. Тот начинает спускаться и неожиданно взрывается, словно атомная бомба. Оказывается, этот антимир устроен совсем наоборот, чем Земля, Солнце и вообще галактика. И планета, и ее жители, и все-все остальное состоит там из античастиц. Частиц с противоположными зарядами. Потому страны мира называют анти, то есть против. Это открыли космонавты, которые прилетели с Земли. «У нас электрон отрицательный», — говорит командир ракеты, «а у них положительный. Стоит только нашим и их частицам столкнуться, как происходит взрыв. В самом деле, занятный этот антимир. Брось туда простой камень — взрыв. Брось палку — взрыв. Урони что-нибудь случайно с ракеты — снова взрыв». Но пока космонавты, которые в кино догадались, куда они прилетели, разгорелась настоящая война. Все в зале сидели, не шевелясь. Нервы у всех напряжены. Так здорово закручено в картине. И вот что еще интересно. Почему он и вспомнил про этот фильм? В антимире все наоборот, даже право и лево. Там, где у нас лево, у них право. Жаль, что у города антимирян показывали только с высоты. Не разберешь, есть ли у них вывески. А так здания вполне современные, похожие на пластмассовые шары. И если у них все-таки есть вывески, то они читаются справа налево. Сергей остановился, пораженный своим открытием. Он взглянул на вывески и торжественно произнес, будто читал заклинание. «Роф-раф. Монур-цаг». Все вокруг него мгновенно изменилось. Он стоял на антиземле, читал антивывески и смотрел в холодное стекло антивитрины. А из стекла на Сережку глядел античеловек. Волосы зачесаны справа налево, карман с пуговицей слева, а часы на правой руке. «Привет!» — сказал Сыроежкин. «Я знаю, кто ты такой. Ты не просто мое отражение, а ты ожерез. Сейчас я опаздываю на зарядку, но в другой раз мы с тобой обязательно потолкуем. Будь здоров, ожерез!» Сергей, махнув рукой на прощение и получив ответный жест, побежал домой. «Конечно, это я перехватил, что обещал с ним потолковать», — бормотал он, вернувшись из антимира на Липовую аллею. «И все-таки здорово, что я встретил античеловека. Почти античеловека», — добавил он, подумав. «Во всяком случае, даю голову на отсечение, что сердце у него с правой стороны». В дворе на футбольном поле резвились малыши. Все ясно, зарядку он пропустил. Совсем неплохо было бы побегать с мячом, но что поделаешь, его задержал не кто-нибудь, а античеловек. И Сережка, как только свернул за угол, понял, что это открытие принесет ему славу. У крайнего подъезда он заметил ребят. Раз собрались, значит, что-то обсуждают или меняются ценностями. Так и есть. Слушают Витьку Смирнова. Тот стоит с гордым видом, нос кверху, волосы растрепанные. «Ребята», — сказал Сережка, — «я только что видел античеловека». В одно мгновение Смирнов оказался в полном одиночестве. Ребята окружили Сыроежкина. Ему пришлось несколько раз повторять, как он читал вывески наоборот, как вспомнил про антимир из фильма и заметил в витрине ожереса. Оказалось, все видели «Встречу миров», и все заметили, что в антимире наоборот, лево и право. Но никто даже не догадывался, что совсем рядом, буквально в двух шагах, можно отыскать нечто похожее на античеловека. Открытие требовало немедленной проверки, и потому компания помчалась на улицу читать вывески по методу Сыроежкина и кривляться в витринах. А Сережка поплелся домой. В тот самый момент, когда он светился в лучах славы, его окликнули с балкона. Он безропотно выслушал упреки матери, проглотил свой завтрак, отказался кататься по реке на крылатом теплоходе и оживился лишь тогда, когда решил, что обязательно станет физиком и будет изучать антимир. Но где находится этот антимир? Где его изучать, на Земле или обязательно лететь в космос? И как далеко туда лететь, и какая нужна ракета, и как избежать взрыва? Десятки вопросов закружились в голове Сережки. Все они требовали немедленного обсуждения. И Сергей побежал к Вовке Королькову, который все знал. «Наверное, там с утра торчит Макар Гусев», — подумал Сережка. «А с ним никакого разговора не получится, одни только глупости. Как бы избавиться от гуся?» На всякий случай Сыроежкин прибегнул к мысленному внушению. «Гусак, сиди дома! Гусак, сиди дома!» — твердил он, поднимаясь по лестнице в соседнем подъезде. Точно, предчувствие не обмануло Сыроежкина. Гусак был тут как тут. Он возился на площадке с трубой, обклеенной черной бумагой. Увидев одноклассника, Гусев широко улыбнулся и сказал: «Ха, Сыроежкин, привет! Видишь трубу? Телескоп увеличивает в 30 раз. Наше с профессором изобретение. Хочешь, Сыроежкин, первым увидеть звездное небо?» «А где профессор?» – деловито спросил Сережка. «Сейчас придет. Ты смотри, пока труба свободная». Конечно, в яркий солнечный день никаких звезд увидеть было нельзя. Но Сережка все же нагнулся, прильнул к круглому глазку. Его обожгло, ослепило солнце. Огненные копья словно проткнули глаз. Растерянно моргая, вытирая ладонью катившиеся слезы, стоял Сергей у окна. Он хотел поддать ногой телескоп, но пожалел труд профессора. «Ну что ты там увидел?» – ехидно спросил Гусев. «Такого болвана, как ты!» — в сердцах сказал Сережка и побежал по лестнице. «Такого гуся лапчатого, как ты!» — кричал он на бегу. «Нет, гусака! Толстого, очень противного гусака!» Макар не погнался за ним. Он только высунулся из окна и рявкнул: «Я тебе покажу гусака! Лучше не попадайся!» Солнце светило ласково, остро, душисто пахло молодой зеленью. Но мир казался Сережке серым, недобрым. Ему было горько, обидно. Он шел и думал, как отомстить Верзиле этому здоровенному, полному коварству гусаку. Сыроежкин строил планы мести и один за другим отвергал их. Лассо, которым можно заарканить и привязать врага к дереву, нападение в темноте, даже помощь приятелей. 10 крепких кулаков — все это Сергею не нравилось. Оставалось найти чудодейственные капли, удесятеряющие силы человека, и вызвать обидчика на бой. Но где достанешь их рецепт? Неожиданно сильные руки схватили Сережку и подняли высоко вверх. «Вот он!» — закричал кто-то оглушительно громко. «Качай его!» Сережка очнулся. Он увидел флаги спортсменов в ярких майках и бьющие в глаза белые буквы на красном полотне «Финиш». Какие-то люди несли Сережку, подняв над толпой, и кричали: «Нашли! Нашли! Вот он, чемпион!» Толпа оборачивалась, расступалась, разглядывала Сыроежкина, а он только хлопал ресницами и вертел головой. Кто-то схватил его за руку, поддержал, шагая рядом, и удивленно сказал: «Пульс нормальный. Не сердце, а часы». Он не запыхался, восторженно подхватил другой болельщик, легкие, как кузнечные мехи. «Чемпион! Чемпион!» — повторяли все вокруг. Сережку поставили перед высоким крепким человеком в белом костюме с алой повязкой на рукаве. «Как тебя зовут, мальчик?» «Сергей Сыроежкин», — удивленно сказал неожиданный чемпион. «Где ты живешь? Где учишься?» «На Липовой аллее, в школе кибернетиков». «Товарищи!» — закричал судья в белом костюме. «Неизвестный бегун Сергей Сыроежкин. Он живет здесь, в Октябрьском районе». Толпа загудела. «Молодец!» — сказал судья Сыроежкину. «Поздравляю!» «А за что?» — удивленно спросил Сергей. «Молодец!» — повторил судья. «Никогда не надо задаваться. А завтра приходи в 5 часов на стадион в секцию легкой атлетики. Вот». Он достал блокнот, оторвал листок и что-то быстро написал. «Здесь адрес и мое имя. Приходи обязательно. Талант надо развивать». Он повернулся к другим судьям. «Я думаю, можно засчитать бег Сыроежкина». «А я протестую», — резко ответил судья в тренировочном костюме. «Сыроежкина нет в списках команды». «Считать, считать, считать», — загалдели болельщики. «Он из нашего района». Судьи стали спорить, а Сережка тихо отошел в сторону, сжимая в руке листок. Чемпионы дружески хлопали по плечу. Ему говорили бодрые слова, кто-то сунул ему мороженое. На него дивились, как на чудо. А чудо было очень неловко. Чудо все еще ничего не понимало. Чудо выбрало в шумной толпе спокойного толстяка с палкой и робко спросило: «А что случилось?» «Нет, вы только посмотрите на него!» — громко сказал толстяк, напугав Сережку. Бежать было некуда. Вокруг него уже стояли плотным кольцом болельщики. «Он даже не понимает, что натворил!» — продолжал толстяк, стуча об асфальт палкой. «Талантлив и чист душой! Так вот!» Человек наклонился к Сережке. «Наш район проигрывал эстафету соседям. Мы уже решили, что дело конченое. Оставался последний этап в 400 метров. Наш стоит, ждет палочку, а соперник уже бежит. Только пятки мелькают. Как вдруг, откуда ни возьмись, ты вырвал у нашего недотепы палочку, догнал первого, перегнал его, разорвал ленточку и исчез. Просто удача, что ты живешь в нашем районе!» Человек вдруг взмахнул палкой и загласил: «Засчитать Сыроежкина! Засчитать!» — подхватили стоявшие вокруг люди. Сережка сунул листок в карман, незаметно выбрался из толпы и бросился со всех ног прочь. Он не понимал, почему бежит от ярких флагов и шумных болельщиков, не подошел к главному судье и не объяснил ошибку. Все происшествие утра, решимость стать физиком, удар солнца в глаза, жажда мести, неожиданная слава — все смешалось в голове Сережки и гнало его вперед. Пожалуй, теперь он на самом деле мог поставить рекорд. Только сердце колотилось, как бешеный маятник, а из легких вырывался какой-то странный свист. Он выскочил на обрывистый берег реки, упал на траву и долго лежал неподвижно с закрытыми глазами, слушая удары в груди, ловя ртом воздух. Отдышался, перевернулся на живот и заметил недалеко в кустах синюю куртку. Куртка как куртка, обыкновенная куртка. И все же что-то в этой куртке беспокоило Сыроежкина. Что-то черное, маленькое, блестящее торчало из-под синей куртки. Сережка посмотрел внимательнее и вытаращил глаза. Это была небольшая электрическая вилка для включения в сеть. Сергей никогда еще не видел курток, из-под которых высовываются такие необыкновенные хвосты, поэтому он тихонько подполз к кусту, осторожно взял вилку и потянул к себе. Куртка вздрогнула, зашевелилась. Из куста прямо на Сережку вылез очень знакомый мальчишка. Нет, совсем не знакомый, это был кто-то чужой, но этот кто-то был вылитый Сыроежкин. Сергей посмотрел на него широко открытыми глазами, и ему казалось, что это он сам вылез сейчас из куста и дивится на забияку, дернувшего его за куртку. А мальчик в синей куртке, живой двойник Сережки, тоже замер и смотрел в глаза Сыроежкину. На лице его ничего не отражалось, ни удивления, ни улыбки. Оно было совершенно спокойным. «Это твой штепсель, то есть вилка?» — наконец сказал, приходя в себя, Сергей. «Да», — отозвался мальчик в синей куртке немного скрипучим голосом. «А зачем она тебе?» — опять спросил Сергей и услышал странный ответ. «Я питаюсь электроэнергией». «Ты?» — Сергей помедлил. «Ты робот?» «Нет, я электроник», — также спокойно произнес мальчик. «Но ведь ты не человек?» «Да, я не человек». Они сидели на траве совсем рядом и молчали. Сережка незаметно рассматривал своего соседа. «Ну и пусть, что у него провод с вилкой», — думал Сергей, «зато с ним можно говорить спокойно, по-человечески, не то что с гусаком». И вдруг Сережку осенило. «Послушай, это ты бежал так быстро и обогнал всех?» — волнуясь, спросил он. «Я? Ты знаешь, мы с тобой очень похожи». «Такое совпадение обусловлено математическими законами», — объяснил мальчик в синей куртке, и Сережку сразу успокоила его рассудительность. «И ты это заметил?» «Да, заметил». «Ты знаешь, меня приняли за тебя, а настоящий чемпион — это ты». «Может быть, я чемпион», — согласился собеседник Сережки, «но я совсем не хотел этого». «Не хотел? Вот чудак». «Ноги несли меня вперед», — продолжал странный мальчик. «Я не мог остановиться, поэтому, скорее всего, я не чемпион». Тут Сережка вскочил, стал рассказывать, как спорили судьи, как его качали и несли на руках. Мальчик в синей куртке тоже встал и внимательно смотрел на Сыроежкина. Его лицо было по-прежнему спокойным и неподвижным. Нет, он не завидовал неожиданной славе Сережки, совсем не завидовал. «Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь бежал так быстро», — восторгался Сыроежкин. «Если бы судьи не ушли, я бы привел тебя и сказал, вот кто установил мировой рекорд, электроник, а я-то просто Сыроежкин». «Сыроежкин?» — скрипуче спросил электроник. «Ах, да, мы еще не познакомились», — Сергей протянул руку. «Зови меня Сережкой». «Сережка Сыроежкин», — медленно повторил, словно запоминая электроник. Его правая рука осторожно взяла пальцы Сраишкина и сжала их так сильно, что Сережка вскрикнул. «Извини, Сережка». Электроник посмотрел на свою ладонь. «У меня запрограммировано, что с такой силой надо сжать руку друга». Сергей, приплясывая, дул на пальцы. Он ничуть не обиделся. «Ничего, это очень даже здорово. Ты не уменьшай силу, она нам еще пригодится. Расскажи о себе, ты здесь живешь?» «Нет, только сегодня приехал». «Тогда я покажу тебе город», — обрадовался Сергей. «Сперва пойдем в парк, купим мороженое и съедим по 4 штуки». «Я ничего не ем», — сказал электроник. «Совсем забыл». Сережка махнул рукой и от души пожалел приятеля. «Не повезло тебе. Мороженое куда вкуснее электрического тока. Я могу клубничного сразу 4 штуки проглотить». «Я тоже глотал предметы, когда показывал фокусы», — уточнил электроник. «Фокусы? Здорово. Обязательно мне покажешь». «Хорошо, покажу». Так весело болтая, шли они к парку, и все встречные оглядывались им вслед. Не на каждом шагу встречаются такие похожие близнецы.